Добрый вам вечер, дорогие друзья. Бывает, что к концу трудового дня душа человеческая то ли приткнется о иное обстоятельство, то ли потеряет нужные бодрость и живость и опустит крылья. А так как перед нами стоят высокие задачи, мы сегодня беседуем о плодах истинного покаяния и возвращаемся к высокому образу преподобной Марии, египетской пустынницы, то хочется призвать на помощь Господа и Его всесильную благодать. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде ты, и вся исполняет сокровища благих, и жизни подателю, приди и вселись в ны, очистины от всякой скверны, спаси блажи души наши. А ведь очевидно, что плоды, достойные покаяния, это духовные плоды, это дарование человеку божественной благодати, в единении с которой осуществляется вышеестественная тайна нашего спасения. И мы знаем и веруем, нет греха, который бы препобедил Божье милосердие. Каясь всеусердно в грехах наших, прошлых и нынешних греховных немощах, мы выражаем непреклонное желание убежать от них в объятия Отче, не глядываясь по возможности назад, чтобы не превратиться в соляной столб, то есть не заболеть окаменелым нечувствием, когда человек уже не чувствует. В грехе он или в благодати не различает добра и зла, совершенно зазубрив или, так сказать, спалив свою совесть. И напротив, если мы каемся всеусердно и искренно, обращаясь от идолов к живому Богу, то Небесный Отец, с великой радостью принимая блудного сына, ниспосылает ему свою милующую, никогда нами не заслуженную, но единственно по вере и надежде на Христа даруемую благодать. В дарах Святаго Духа, первейшие из которых смирение, чистота и любовь. И обретаются эти вожделенные и долгожданные плоды. Изменения от худшего к лучшему, от тьмы к свету, от греховной ночи к светлому нескончаемому дню Христового воскресения. Конечно, легко сказать от тьмы к свету, но за этим преображением подчас стоит целая жизнь, потому что Божья благодать изливается на всех чад церкви, право верующих и искренне кающихся, а вот удержать ее в своем сердце, не расслабиться, не возгордиться, но трепетно хранить, как пречистая Мария, всегда слагавшая в сокровищницу сердца слова своего Божественного Сына и свидетельство о Нем, воплощенном Боге, подражая во внимательности, в собранности, в смирении, в благоговении, в благодарении, в умиротворении, в молении Пречистой Богородицы, это и задача из задачи, великий труд, учиться которому необходимо сегодня и сейчас, как самому важному событию дня и делу жизни. Ибо спасение – это жизнь человека во Христе воскресшем, это общение Духа человеческого с Духом Христовым, это наитие Божьей благодати, которое является для христианина и воздухом, и светом, и опорою его бытия. Святая Мария в этом отношении нас удивляет своей удивительной целеустремленностью ни разу не оглянуться назад, как не манили ее безобразные видения, напоминая о роскошной, утопавшей в излишествах жизни в Александрии. Никогда не поддаться унынию, не опустить руки, но, сжав зубы, скрипя свое сердце, пребывать в молитве, хотя низги не видно, а лукавые духи пустыни, не стесняясь, так сказать, присутствия человеческого, едва ли не воочию терзали подвижницу, желая ее напугать, сломать, бить в толку, обольстить, выгнать из этого оазиса Иорданской пустыни, где мало-помалу Господь Бог приуготовлял себе всемирный светильник, сосуд, в котором все дары Святого Духа в изобилии непредставимом явлены Матери Церкви. Святая Мария, как мы знаем, в особенно тяжелые для нее минуты, обращалась всем сердцем, всем помышлением к Пречистой Деве, руководству которой она веровала и которое руководство она осязала на всем протяжении своего покаянного пути. И эта вера ее не подвела. Год от года, а 17 лет она как будто с дикими зверями боролась со страстями ее терзавшими изнутри, снаружи. И затем еще 30 лет пребывания в пустыне, когда словно спелый колос, наливающийся зернами, она исполнялась Духа Святого, восходил от степени в степень, от славы к славе, достигая полного возраста Христова. Святая Мария таким образом предстоит каждому и ныне кающемуся немощному чаду Матери Церкви своим благостным ободряющим взором укрепляет нас, если мы, уже поисповедовавшись, все-таки не в полной мере еще чувствуем, осязаем поддерживающий нас благодать. Один из современных духовных писателей, говорит, что человеку прощены его грехи, но при этом он может напоминать собой больного, которому сделали операцию на глаза, однако ему еще запрещено смотреть на солнечный свет, на глазах его темная повязка. Вот так зачастую и мы себя чувствуем, не находя внутри себя удостоверительных знаков Божьего присутствия. Однако претерпевший до конца спасен будет, потому что великим утешением для кающегося грешника служит не возвращение к исповеданному греху, сопротивление помыслам, соответствующим и оплаканной нами, и вскрытой исповедью страсти, будь то страсть плотская или гордостная, или гневливости. Поэтому блажен человек, подвязающийся, хотя бы он ощущал себя находящимся в пустыне, далеко еще от того оазиса, достигнув которого, можно окунуться в чистый источник и напиться прохладной воды. Слава тебе, Господи, Спаситель, всепремудрым образом утешает своих учеников, подвязающихся в покаянии, великим постом, приуготовляя нам в воскресенье святые дары, которые мы кушаем в среду, в пятницу на прежде освященной литургии. В этом великая забота Небесного Отца, пекущегося о том, чтобы нам не ослабеть под ударами искушений, но держать твердо в руке меч молитвы и щит веры. Итак, основная, может быть, ошибка, весьма распространенная у наших прихожан, это, подходя к кресту и Евангелию или готовясь к исповеди, судорожно выискивать у себя те или иные согрешение, что я еще должна сказать, как бы мне ничего не забыть, за ушко да на солнышко, под карандаш брать те или иные промахи, ошибки. Но не вечно же копаться в этом грязном белье, говорю образно, потому что плоды покаяния – это отвращение, отчуждение наше от греха, вчера еще нас насиловавшего. А во-вторых, когда мы говорим слово «плод», то ведем речь о вызревшем на ветви фрукте райском. И если человек, покаявшийся, причастившийся святых ритуальных тайн, вдруг осознал, что он носит в глубинах себя глубокий мир, его посещает совершенно внезапно радость о Боге спасе своем. Он с удивлением находит внутри себя чистоту Христову, которая нам не принадлежит, но является прямым даром неба. Он вдруг обнаруживает, что ум не заполонен, как это было вчера, помыслами, но ум отдыхает, в нем воцарилась какая-то незнакомая тишина, или душа не хочет гордиться, не хочет высокомудрствовать, не хочет осуждать, но а вдруг обнаруживает, что нет ничего приятнее, нет ничего естественнее, нет ничего спасительнее, чем смирение, какая-то богодарованная кротость, спокойствие, умение и желание поставить себя позади всех, либо только взирать очами веры на Господа, который нас учит. Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердца. Вот перечисленные нами плоды покаяния, куда входят еще и сыновнее, самосознание ребенка, которого Господь простил за его непотребное поведение, и который теперь боится отойти в сторону от родителя, потерять его милость, руководство, трепещет от страха, вспоминая, как вчера злые мурины влачили его по стремнинам, разумею, демонов и помыслы, которыми они бомбардируют наш ум. Таким образом, преподобная Мария и учит нас искать веры и верности, преданности Христу, учит нас внимательной молитвы, истекающие из сердца сокрушенного, молитвы чистой, учит нас убегать от насильства помыслов и мечтаний, худых образов и воспоминаний в объятия Отче, тем, чтобы вдыхать благодать Божию с призыванием имени Спасителя, упокоиваться в Боге, ничего себе не приписывая, но почитая себя счастливыми только потому, что нам дано смотреть туда, откуда на нас взирает Господь, призывать Его Святое Имя, страшное для демонов, имя, через которое ясность ума, мир сердца, покой души, защита и ограда от темных страстей становится нашей второй природой. Итак, мы сегодня, дорогие друзья, завершая пятую предпоследнюю седмицу, готовимся к божественной литургии, с тем, чтобы, как некогда святая Мария, напитавшись святыми тайнами, перейти свой личный Иордан или Рубикон, то есть еще раз, посмотрев, что нас преимущественно отторгало от Христа, лишало мира, лишало любви Христовой, смотреть в оба и, войдя в эту благословенную Иорданскую пустыню, по слову поэта, выхожу один я на дорогу, ночь темна, кремнистый путь блестит, взирать на подвигоположника нашего спасения Христа, высылая ему молитвы благодарения, прося его укрепить нас на этом пути, не забывая помолиться и за наших близких. Кто трость надломленную сделал гибкой, способную противостать ветрам? Кто светоносную облег накидкой, прикрыв сиянием обнаженный срам? Потомец Евы. Амфоре разбитой, кто целость во мгновение вернул, чьей силой гордость попрана обили, а прежде свергнут сам Виельзевул? Кто обезвинил дочерей Адама, внушив и тем ангельской стезей, чье имя славят сердцем и устами пустынницы, презрев и хлад, и зной. Жених церковный, милостивый пастырь, Христос, Богомладенец Иисус, на сердце мне поставь целебный пластырь, избави душу от греховных уз. Это поэтическое размышление у нас помещено под заголовком «Пятое воскресенье Великого Поста преподобная Мария Египетская». А мы давайте посмотрим теперь, что там у нас интересного накопилось в вашем вопроснике. Метаноя, полная перемена ума, это греческое слово в Евангелии переводится как покаяние. Мы же под покаянием понимаем чаще исповедание его, но реже полную перемену. Покаяться-то он покаялся, то есть исповедался, рассказал о грехе, но в яд в нем сидит, говаривал преподобный Нектарий Оптинский о неком епископе по книге Концевича. Наверное, и о нас можно сказать то же самое, то есть мы словесно сокрушаемся, но корень греха почему-то не выдираем из почвы нашего сердца. От чего это происходит? Может быть, мы просто боимся этой благодатной перемены? Может быть, мы боимся, а может быть, мы не до конца осознаем, что служить одновременно Господу и мамоне, то есть пристращаться к вещественному миру болезненным пристрастием, невозможно. И как-то пытаемся усидеть на двух стульях. В этом, наверное, и объяснение содержится, почему иные недоумевают. Я 30 лет хожу в храм, а воз и ныне там. Молитва не дается мне, хотя я знаю наизусть молитвы вечерние, что они отскакивают от меня, как горох от стенку, от стенки. Очевидно, такое печальное у нас состояние объясняется тем, что сердце не свободно. Помните, как говорит Господь: «Очи свои смежили, уши заткнули, и сердца отяжелили, и поэтому не обращаются ко мне, никак не обратятся ко мне, чтобы я их исцелил». Если, то есть, твое сердце загружено и запружено тяжелыми камнями, как у того состоятельного юноши, который отошел с печалью от Христа, то молись, не молись, все душа будет чувствовать себя полой, пустой, чуждой живительной росы Божьей благодати. Соответственно, тяпкой исповедания нужно выпалывать, выковыривать грех, прося, чтобы Господь Бог внушил нам неприятие, отвращение от греха, чтобы мы действительно возненавидели его, как царь Давид нас учит: «Не ненавидящих ли тебя возненавидел я, Господи, во утре избивах вся грешные земли, совершенной ненавистью возненавидел их». Вот эта святая ненависть, это желание вытолкнуть из души темноту, которую подземная каракатица, демон, как чернила, напускает в наши души. И когда в нас появляются начатки такого расположения, тут-то и должно устремиться ко Господу, который ждет нас с распростертыми объятиями и просвещает еще вчера находившуюся в потемках душу от такой операции внутренней. Как раз всегда бывает на сердце мир, состояние воодушевления, умиротворения, покоя. Не всегда, безусловно, нам удается поддержать в себе это воинственное состояние, но учат нас подвижники благочестия, даже если мы хромаем и чувствуем предательскую раздвоенность сердца, не оставлять призывание Спасителя, ведь от Господа стопы человеческие исправляются. В конце концов, иному полезно ощущение своей слабости, что мы не можем и перстом двигнуть в деле покаяния без Божьего содействия, не можем себе и поллокца прибавить духовного роста. Это особенно нужно нам, гордецам, тем, кто привык на волне земного успеха находиться, располагает себя к слышанию комплиментов: «Я велик, я могуч, я гоняю стаи туч, у меня кресло Ямагочи, японское массажное кресло, я великий и ужасный, живи я во время Чингисхана, он уступил бы мне свою юрту», и прочее, прочее. Поэтому помучиться очень хорошо, чего, к сожалению, тоже не всегда постигают наши кающиеся прихожане, начиная роптать, требовать отчета у Создателя, искать его благодатных даров. А между тем, как благодатный дар и заключается в том, чтобы держать свое сердце вдали от греха, хотя бы покой вожделенный еще был от нас далеко. То есть напрягать свои силы в устремлении ко Христу, как, скажем, человек, упавший в бурное течение горной реки, несомый на валуны, на пороге, ухватился за какой-то выступ скалы или кустик и изо всех сил держится, зная, что отпустил он на мгновение этот корешок, и смерть тотчас возьмет свое. Вот так бывает хорошо повисеть над обрывом, не в силах будучи подтянуться и вылезти на твердую почву, чувствуя под собой зияющую бездну. Это единственная подчас для современного человека испытание, которое заставит его поверить в свою немощь, совершенно смириться пред Господом. И тут-то свершается чудо. Дыхнет дух, и потекут воды. Когда мы почувствуем себя такими пропащими детьми, но вместе с тем уповающими на небесного Отца, десница Его, спасающая откуда ни возьмись, явится, и мы окажемся в объятиях отчих, даже не веря тому, что минуту назад были на краю гибели. Думается, что каждому из нас раз или два, или много-много раз дано было подтверждение этих слов. Есть ли, батюшка, вопрос, который вам хотелось бы услышать от нас, а мы его никак не задаем? Да кто я такой, чтобы чего-то хотеть, когда поэт сказал: «О, я хочу забыться и уснуть». В связи с вашим вопросом мне вспоминается обетование Спасителя, обращенное к ученикам: «В тот день вы не спросите меня ни о чем. Действительно, когда Господь являет свое присутствие в глубинах человеческого духа, тогда бесконечные вопросы, которые как дрозофилы роятся в нашем беспокойном уме, исчезают, и человек даже не может вспомнить, что его волновало полчаса тому назад. Едва лишь благодать вступает в свои права, и дух в человеке раскрывается, как то, что бередило наш ум, кажется смехотворным, пустяшным и совсем неважным. Действительно, это разные планеты. Рассудочная вера и головные недоумения и насыщение нашего духа Божьей благодатью, когда ум неким образом соскользнет внутрь и там замрет и растворится, как будто его вовсе нету. Представьте себе какого-то вождя краснокожих, гиперактивного отрока, от которого родители мечтают убежать на канадскую границу. И никто и ничто не может сладить с дефицитом внимания этого мальчика. Он носится, как угорелый, по дому, может упасть на спину, начать сучить ручками и ножками, крича благим матом, заходиться в своей истерике, доводя до отчаяния мамашу. Ну вот приехала бабушка Арина Родионовна, приголубила малыша. Он присел у ее ног, уже синюшный. Она ему начинает петь какую-то песенку. «Спят усталые игрушки, ночью спят, ля-ля-ля-ля-ля. Спят усталые батюшки, та-та-та, та-та-та-та-та». И этот юный фантомас вдруг превращается в овечку кроткую, милую. На лице появляется невинное детское выражение, произошло чудо. Через бабушку, ее спокойствие, ее тайную молитву и любовь ребенок оказался доступным воздействию благодати. А демон отошел, как отошел от того евангельского отрока, который бился в пароксизмах, кидался и в воду, и в огонь, но лишь Христос Спаситель запретил демону, как падший дух сотрясший мальчика, вышел из него, и тот, очнувшись, оказался совершенно свободным от парализующего его страха и темного воздействия. Поэтому что я могу хотеть? Я рад тому, что вы терпите меня, а куда вам деваться, у нас идет игра в одни ворота, и мы работаем в одно окно. Часто замечаю за собой, как мирской страх, боясь испортить вещь, потерять здоровье, оказывается весьма сильным, и появляется осторожность. А вот страх Божий, страх быть недостойным при исполнении Божьего дела, невнимательное чтение молитв, отсутствие какого-то внутреннего огня при соблазнительном действии собеседников оказывается слабоватым. Как в этом покаяться? Трудные вопросы вы задаете. Спаситель говорит, когда приду, едва ли найду верующих в меня. Действительно, есть совершенно разные ступени веры, да и предмет нашей веры разный. Мы с вами часто говорим, что христиане на поверку в очень разных находятся градациях, так сказать. Кто-то верит в объективность мира, его окружающего, потому что со школьных лет он затвердил: материя есть объективная реальность, не зависящая от наших чувств и ощущений. Бытие определяет наше сознание, нельзя жить в обществе, быть свободным от общества и прочее, прочее, прочее. А вот Игорь Тальков пел: «Этот мир несовершенный состоит из всех из нас, он есть только отражение наших чувств и наших глаз». Мир нам представляется несовершенным не потому, что он таков в действительности, а потому что наш испорченный мозг все видит в искаженном виде. Но насколько верная вторая строчка: он есть только отражение наших чувств и наших глаз. Восприятие всего, что происходит вовне нас, совершенно различное. У каждого из нас, каждый свою модель созидает мира, Вселенной. Кто-то верит преимущественно, что он есть тело, отождествляет себя со своим телесным естеством. А кто-то считает, что его личность, центр его личности в помыслах, в мыслях, как говорил старик Фихте, субъективный идеалист. Я мыслю, следовательно, я существую. А вот для святых отцов мыслительный процесс вовсе не соответствует определению жизни, потому что жизнь – это Христос, а вовсе не поток сознания Джеймса Джойса или Марселя Пруста. Я упомянул западных писателей, которые писали книги, совершенно отдавшись темному потоку мыслей, ассоциаций, и неплохие зарабатывали деньги, пиша тома по 500-600 страниц, и достаточно дорогие книги до сих пор. Итак, во что же мне хотелось бы верить вслед за святыми отцами и вслед за Божественным Евангелием? Хотелось бы верить словам Христа: «Азрех Бози есте» с маленькой буквы. Священное Писание открывает человеку тайны его личности, которая раскрывается не в окружающих нас обстоятельствах, не в модели Вселенной, которая представляется нашему уму, не в нашем телесном естестве, не в совокупности эмоций, мыслей, привязанностей, пристрастий, воспоминаний, мечтаний, но в нашем бессмертном духе, который является обителью, сосудом пребывания в нем Божьей благодати. Без Христа, Искупителя, без обращенности к Нему – и невозможно в себе распознать наличие этого духа, потому что наше внимание давно уже на стороне далече находится, и мы зыркаем нашими зенками, ищем сало, где оно лежит, и привыкли быть такими экстравертами, между тем, как свет во тьме светит, тьма его не обумает, поэтому, чтобы не страдать излишними страхами, боязливостью, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, боязнь надорвать свое здоровье, осторожность, кстати, не является грехом. Подозрительность – это грех, осторожность – это добродетель. Знать, куда ступить, что молвить. Но говорю о том, что если ты себя определяешь как дух бессмертный, находящийся вне времени и пространства, дух, сопряженный со Христом, а Господь вкладывает в этот дух свою любовь, вдыхает свою силу, то очень многое может измениться в твоем ежедневном опыте, потому что по вере вашей дано будет вам. Божья благодать действительно почивает в области духа, а не в области мысли, или в образах каких-то, или пристрастиях каких-то, или внешних наблюдениях. Хочешь, чтобы Божья благодать в тебе жила и действовала, говорят святые отцы, прекрати находиться в зависимости от мыслительной твоей деятельности. Но благодать начинает действовать в нас тогда, когда мысль замолкает. Я не говорю о том, что человек – это неразумное животное. Говорю о том, что чистый интеллект, который работает совершенно иначе, по интуитивному восприятию бытия, который божественной благодатью анимируется, оживляется, вдохновляется, это совсем другая история, нежели вот так шаркать, зыркать по задворкам Вселенной, индуцируя, дедуцируя и сводя к какому-то либо логическому аппарату свою внутреннюю жизнь, либо к эмоциональным переживаниям того, что, на чем задерживать свое внимание. Ну, я немножко отвлекся, говорю еще раз о том, что если ко Христу, Спасителю, который таинственно с нами сопребывает, обращает наше внимание, нам становятся слова Господа: «Аз есмь, не бойтесь, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого убоюсь, Господь всемогущий, всемилостивый, всепремудрый, обещает нам содействие, я с вами во все дни до скончания века». Знаете, вспоминаются какие великие слова: «Дух Господень будет с вами вовек и наставит вас на всякую истину, научит вас всему. Помазание, которое вы имеете, учит вас всему, и чему оно вас научило, в том и пребывайте», говорит святой Иоанн Богослов. В этом смысле мы видим, что опыт внутренней жизни у людей чрезвычайно разный, и апостолы уже в их время говорили о том, что будет такое время, такая эпоха, когда люди будут душевные, не имущие духа, единства веры, и премудростью будут руководиться не небесной, а земной, душевной, бесовской, ставят в один ряд вот этот практический разум и внушение от помыслов. А христиане – это пневматики, это люди, водящиеся Духом Святым, и должны понимать, что Дух Святой не действует там, где есть пленение помыслами, образами, фантазиями, земными пристрастиями, и нужно неким образом нейтрализовать эту сторону жизни души, чтобы пробудился дух, который, питаясь Господом Богом, открывает нам совершенно иные способности в нас вложенные. Но об этом мы не можем говорить подробно. Посмотрим в завершение. Еще один вопрос. «С интересом читаю книгу «Радость моя» с сынами человеческими. В первых главах книги говорится о том, как важно сохранить полученную во время литургии и причащения благодать. Как этого достичь? Ну, если совсем просто, то хранить умиротворение, не давать себе расстраиваться, смущаться, возмущаться, чем-то земным увлекаться. И, во-вторых, сохранять молитвенная обращенность ко Господу. Ведь каждый по опыту знает, что после причащения молиться гораздо легче. Молитва как дыхание сама наставляет нас. И вот наша задача, как в той книжке, которую вы читали, постулируется и состоит в том, чтобы литургия продолжалась по окончании литургии. Ведь мы с вами, когда находимся в храме, находимся в совершенно вышеестественном состоянии. Посмотрите, как люди стоят тихо, как они отрешены от земной суеты, как они внимают божественным песнопением, как они сосредоточенно молятся. У них совершенно раскрывается иной план бытия. Вот важно после литургии не расплескать этот золотой сосуд с драгоценной влагой, не превращаться тотчас в какую-то муху ЦЦ, но оставаться оранжерейной бабочкой, которая сидит на цветке, медленно раскрывает крылышки и блаженствует. Какой должна получить плод покаяния в тщеславии? Вот я каюсь в тщеславии, какой должна получить плод? Верю помыслам, все считаю своим. Это баба Люда нам пишет из Оптиной пустыни. С детства считаю, что если люди похвалят, то и хорошо. Я тоже, знаете, не люблю, когда ругают. У меня жизненная установка делай так, чтобы тебя поменьше ругали. Похвалят в смысле, что ты качественно дело делаешь. Это не повод для гордости, а повод для благодарения, что ты вписался в дело и на своем месте находишься. Еще и поддержки, еще одобрение. Порученное мне дело совершаю через не могу. Ну, это даже очень неплохо, баба Люда. Вы наш человек, хорошего выучки такой. Сейчас сил вместе, меньше, чем раньше. Только тревожность. Вот ничего нет более вредного, чем тревожность, чем смущение, подозрительность, нервное, возбудимое состояние. Вот это переживательное состояние крайне не полезно для жизни во Христе, потому что Господь обещает дать покой тому, кто вверяет Ему. И вот это беспокойное, тревожное состояние, я, например, столько от него пострадал. Если бы мы с вами, баба Люда, были знакомы, когда я юношей таким нервно-паралитичным только входил в церковь, вы бы посмотрели на меня со стороны и сказали, вот если этот будет батюшка, я к нему никогда не пойду. И еще раз, баба Люда. Дорогой батюшка, с праздником похвалы, Богородицы, может быть, не по теме. Трое суток телефон был в ремонте. Да, видимо, у вас такая рация времен Василия Чапаева. Сдали в металлоремонт, там нужно было какие-то заклепки забивать молотком. И вот получилось свой кирпич из ремонта, и только вот увидела тему, извините, ошиблась, не успею сейчас ничего придумать. Баба Люда, ну какой вы человек деликатный, какой вы скромный, как вы на всю планету просите прощения. Вот все бы наши прихожане отличались такой деликатностью, такой задушевностью, таким смирением. Вот что и сделала с вами Оптина пустынь и удаление от Шаболовки. Я просто потрясен и вижу, что промысел Господень воздвигает. Кто был ничем, тот станет всем. Я не хвалю вас, не подумайте. Скажите, пожалуйста, Богородица может явиться простому человеку, не святому, кающемуся грешнику? Баба Люда, ну какие вопросы вы задаете? И сами названия икон, нечаянная радость покаяния, говорят о том, что взыскание погибших, всех скорбящих радость, что Царица Небесная по бесконечной премудрости и благости Господа Иисуса является тому, кому это всего нужнее, а значит, вовсе не всегда это умудренные старцы, витающие в областях заочных, но люди, вконец заблудившиеся или спившиеся, но не потерявшие надежды на Божью помощь. И история церкви изобилует свидетельствами явлений Богородицы, ее откровений. Помните, как она, при каких обстоятельствах Матерь Божия явилась будущему афонскому старцу Силуану? Он пишет о себе: «После дурно проведенной ночи». Догадайтесь, что имел в виду этот простой крестьянский сын, когда он услышал сладчайший голос Царицы Небесной, а ощутил Силуан, что у него изо рта как будто змеи выходят. Вот как тебе неприятно, услышал голос Матери Божией, так мне тяжело смотреть на тебя. И этот голос он помнил всю жизнь, и это обращение к нему Царицы Небесной было причиной его ухода из мира и посвящения себя Богу. Так что может ли она прийти за душой умирающего? А вы почитайте канонный исход души, и вы там найдете молитву от лица умирающего, который содержится прошение, чтобы Царица Небесная сама, как голубица, распростерла крыла и защитила одр, где лежит поверженный больной, от бесовских зраков, и сама припроводила через воздушные мытарства ко Христу. Так что здоровья вам, Баба Люда, благодарность вам за то, что не за то, что вы есть, это заслуга вашей мамы, но за то, что вы участвуете в нашей конференции по-доброму. И это уже не та Баба Люда, которая наводила страх и шорох на Министерство внутренних дел Москвы, а это уже действительно дочь оптинских старцев, которой можно протянуть руку со словами «Спаси вас, Господи». Так, на этом мы завершаем, дорогие друзья, наши студии. Прошу учесть, что мнение редакции может не совпадать с позицией авторов, которые печатают статьи в нашем еженедельнике. Мы благодарим за внимание подписчиков. Просьба не ослабевать в ревности, пишите нам ваши вопросы. Гусиное болото остается по-прежнему той заповедной территорией, куда стремится наше сердце. Папа Георгий, держитесь, Божья благодать да будет с вами. Терпите Галину, потому что равной ей по красоте, по интеллекту вы не найдете ни на каком другом болоте, там просто лягушки квакают. А наша Галя, это другой найдете вы едва ли. Будем завершать, дорогие друзья, нашу конференцию. Я надеюсь, что вы... И помолимся за этого батюшку ленивого, который не прочитывает исповеди, доведенные до точки замерзания. Да откроет Господь ему глаза, и пусть он подумает, прежде чем выходить с усталым видом навстречу своей судьбе. Спокойной ночи, праздником вас!